Я хочу поговорить сегодня о некоторых вещах, которые отчасти будут носить общий характер, а отчасти и будут иметь кое-какую конкретику. Ну, сначала об общих вещах. Скорее всего, что вам, наверное, каждый год все говорят о том, что такое богословие. Наверное, каждый год говорят о цели богословского образования. Ну и мне неудобно, знаете, отставать от всех и тоже не сказать, не повторить, поскольку говорят, что повторение есть мать учения. Так вот, тут я хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи. Вот мы говорим «богословие, богословие». По-видимому, вы помните, что это слово – это калька перевода с греческого «феология». Ну, «феос» – «бог», так сказать, ясно. Хотя об этом тоже поговорим, что это такое. А вот «логос», оказывается, имеет порядка сотни значений. Представляете? Когда перевели «богословие», то взяли первое значение – «слово» и перевели, представляете, как? Ну, что это такое? «Богословие». Говорит ли с Богом? Говорит ли о Боге? Говорит ли Бог? О чем идет речь? Но с некоторого времени под этим термином стали подразумевать все-таки говорить о Боге и говорить о вещах, относящихся к Богу. И в результате стали говорить очень много. Теперь уже наговорено за 2000 лет столько, что, ну, лавра, конечно, я думаю, лавре не вместить писаных книг. Говорят и говорят и говорят, и все говорят о Боге, о Божественном, об относящемся к Богу, и непрерывно говорят. Причем говорят так много, говорят так хорошо, что один из католических мыслителей XVI века был такой Эразм Роттердамский, который полемизировал с Лютером. Он даже написал книгу, которую стоит посмотреть, ради любопытства даже, но там и огромный фактический материал. Книга называется «Похвала глупости». Он дерзнул, сам будучи потрясающе эрудированным человеком в богословии, в частности, подвергнуть не то что критике, а буквально насмешкам то, чем занимаются богословы. Мысль его можно понять таким образом, я попытаюсь изложить это. Если Христос пришел только с единственной, одной единственной целью, вы слышите, всего только одна была цель. Ну, во-первых, ну, совершить спасение и призвать людей к спасению. Под чем подразумевается ничто иное, как очищение своей души, изучение этой потрясающей науки о том, как очистить свою душу, как привести ее в состояние богоподобное. Слышите, о чем? «Мое царство даже не от мира сего», – он сказал. И дальше он пишет, а чем занимаются богословы? О, если б только вы… Ах, вы теперь все знаете. Только… Этого трудно даже и представить. Но он иронизирует и говорит, вот ни один апостол ни за что не ответил бы, клянусь вам, вот на этом месте, во веки веков не ответил бы, а в какой точно момент происходит вот это евхаристическое действие. Он был католиком и называл «происходит пресуществление». В какой точно момент? Вот когда? Ни один апостол бы мне ответил. Да никому ему в голову бы никогда не пришло над такими вещами задумываться, об этом говорить. А вот наши, говорит он, скотисты, ну, не думайте, он ругается, просто был такой богослов, Скотт великий, или фомисты, как чаще на Западе, томисты от Фомы Аквинского, они вам точно укажут последний миг, когда это совершается. Он показывает весь абсурд так называемого схоластического богословия. Почему абсурд? Потому что 99% занимается вопросами, которые не имеют никакого или почти никакого отношения к тому, ради чего пришел Христос. То есть, пониманию того, как изменить человека, как сделать его богоподобным, как сделать его достойным Царства Божия, как исцелить его, как спасти его. Для богословия, очень значительной части богословия, этот вопрос не имеет значения. Или же обсуждает его так замечательно, что человек может спасти, просто буквально впасть в отчаяние. Такая сухомятина. Настолько все это черствое, настолько далекое от жизни, настолько не соприкасается с нашими вопросами и проблемами, что человек слушает и не знает, куда же я попал, о каком спасении идет речь. А если еще вы теперь попробуете выяснить значение этого слова «спасение», то вообще приведете в полное недоумение. Под спасением, по крайней мере, все западное христианство сейчас понимает вовсе не приближение к Богу, не очищение человека. Нет-нет, а спасение от чего? От всех невзгод земной жизни. Ну, об этом мы еще будем говорить с вами, но просто обращаю на это ваше внимание. Итак, оказывается, богословие может заниматься такими проблемами, о которых вы скажете, а зачем нам это? Сколько видов благодати? О, вот вы, небось, и не знаете. Не знаете, и я не скажу. Что вы? А свойств Божьих сколько? Боже мой! Только одного не знаем, одного, что к этим свойствам Божьим человек может приобщиться только с помощью уподобления, то есть изменения себя по образу этих свойств. А какова наука об этом? А как это приобщиться? С некоторых пор стало все меньше и меньше разговоров о том, что называется духовной жизнью, то есть внутренней жизнью человека. Вся суть образования оказалась совершенно в другом центре. Впервые это произошло с особой яркостью, силой и стало на прочные рельсы, с которых уже во веки веков теперь невозможно сместить богословие на Западе, когда оно стало носить исключительно рациональный характер, то есть, попросту говоря, набивать голову всякими знаниями. Причем в каком состоянии мое сердце при этих знаниях – это не важно. Главное, я должен знать. Как знать? Как компьютер знает. Как попугай может повторять «знать». И вот это происходит, вот это так называемое школьное богословие, когда набивают голову человеку знаниями, причем из этих знаний 90% никогда в жизни ему не потребуется и не нужны. Более того, оказывается, происходит процесс какой? Очень страшный. Какой? Оказывается, есть набивать голову массой знаний, которые абсолютно не нужны ему для его жизни, христианской, говорю, жизни, то с душой человека происходит точно то же, что происходит с желудком человека. Когда его начинает набивать, он говорит: «Не хочу, не могу». «Молчи, ешь». «Да я уже наелся, объелся». «Ешь». Помните Демьянова уху? Помните. И вот набивают, и набивают, и набивают. В конце концов происходит не просто несварение, и это уже очень тяжело, происходит отторжение. И печальные следствия этого отторжения мы увидели, в частности, на революции 1917 года, когда нередко можно было встретить в ряду революционеров в первых рядах семинаристов, то есть окончивших духовные школы. Архиепископ Иларион Троицкий, это наш инспектор нашей академии, описывал однажды, как он читал лекцию о духовной жизни, и потом, как обычно, говорит: ну, теперь какие вопросы? Встает студент, говорит: благодарю вас за лекцию, но мне хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что вы ни словом не обмолвились о том, как лучше совершить революцию в нашей стране и изменить ее жизнь к лучшему. Говорит: я чуть не упал в обморок без сознания. Настолько были все заражены, настолько возник протест против схоластического богословия. Был такой даже профессор нашей академии, революционный, который перекреститься никогда не мог и не делал этого. Уж не буду называть его имя, поскольку еще древние римляне сказали, что о мертвых говорят или хорошо, или ничего. «De mortuis aut bene, aut nihil». Слышите? Зато, вы слышите, вы обратите внимание, какие писали замечательные труды в смысле богословском, это наша профессура. Но обратите внимание на подстрочник. Сплошь, как говорят, немецкая литература. Святые отцы, если брались, только как подтверждающие, так сказать, идеи этих немецких философов, немецких богословов. Немецкие, я говорю, не в смысле немецкой нации, а в смысле западных богословов. Там и французские, да, и прочие. Вот так. На что обращаю ваше внимание? В высшей степени будет печально, если мы под богословием будем разуметь только сумму теоретических знаний. Чтобы понять это, скажем, простой пример. Что проку, если путешественник, которому нужно пройти сквозь какие-то дремучие леса, будет тщательно изучать по книгам, все-все выучит, так? А сам никогда туда и не ступит даже, и не желает туда вступать. Богословие, если переводить его точно по тому смыслу, который церковь всегда в него вкладывала и называла первым богословом апостола Иоанна Богослова, называла богословом Григория Богослова, называла богословом Симеона Нового Богослова. Кого называла богословом? Вы слышите? Всего три. Три человека в церкви именуются богословом. А сейчас сколько вам надо? Сколько вам нужно? А сколько угодно. Богослову. Трое. И кого называли? Людей, которые действительно достигли того смысла, о котором и говорит это слово. Богословие, если вы хотите перевести точно с греческого языка, это есть боговедение, богознание, а не празднословие о Боге. Богознание. Как оно приобретается? Исаак Сирин говорит: истину Божию человек видит по силе жития. Да что Исаак Сирин? Христос сказал: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Слышите? Подумайте, куда мы ушли. Христос говорит: блаженны чистые сердцем. Говорим: ой, да чего же он ошибался? Но он же необразованный был. Помните о Христе-то? Помните, говорили, откуда он знает? Он же не учился. Поэтому он представляет, что говорит, чистые сердца. Да нет же! Богоузрит тот, кто вот прочитает много книг, послушает разных богословов, пусть и святых, и не святых, и грешных, и еретиков, всех будет знать, кто как учит, кто право, кто неправо. Слышите, кто богослов? Набьет голову свою суммой знаний, и ему потом дают торжественно кандидат богословия, доктор богословия. А наш великий святитель Игнатий Брянчанинов писал, знаете, что писал? Доктор богословия, а в Христа не верит. Но знаний полно. Знаете, мне пришлось однажды встретиться с директором Института научного атеизма. И я был, вы знаете, очень приятно удивлен, чем его богословской эрудицией. Но он был атеист, и даже был директором. Но эрудиция богословская у него была, я просто позавидовал. Я позавидовал ему, как он хорошо знал. Правда, особенно западное богословие. Католическое, протестантское, все новейшие течения. И я еще раз убедился, Боже мой, как мы извратили понятие основополагающего термина богословие. Вместо Бога знание, а знание Бога приобретается правильной христианской жизнью, мы очень ловко подменили. Жить это трудно. А вот теоретические знания – это можно приобрести. Запомнил, особенно есть хорошую память. Ура! Я отличный богослов, и больше ничего мне не надо. Все запомнил. И могу, как попугай, вам сказать, кто когда родился, кто когда крестился, чего написал, а что не успел, что хорошо, а что плохо. Слышите? Я к чему это говорю? Вы, конечно, наверное, об этом слышите каждый год, но мне хочется напомнить. Потому что одна из бед, ну причем каких бед, страшных бед, что мы, оказывается, совершенно забываем о сути богословия. Знания нужны лишь постольку, поскольку я могу их применить к жизни. Слышите? Что мне проку? Сейчас я изучу, например, все тропы уссурийского края. Ох, как интересно, где тигр водится, говорят. Ну, выучил, и что дальше? Но я не собираюсь туда идти. И что это такое? Зачем это? Итак, богословие призывает к чему человеку, когда он говорит об этом? Правильной христианской жизни. Ну, эта тема отдельная, только хочу вам сказать, что она совершает эту правильную христианскую жизнь. В чем? Прежде всего, не удивляйтесь, в наших мыслях. А мы им не придаем даже никакого значения. Мы, знаете, как ветхозаветные иудеи. Знаете, грех – это что такое? Убить, ограбить, прелюбодеяние сотворить, еще что-то. А христианство что говорит? Первое, с чего начинается любое дело, любая идея, любое действие, начинается с мыслей. И когда вы знаете, внешне я очень хороший, ну, в силу условий внешних, так, а внутри у меня, может быть, в это время душа вся наполнена гадостями и мерзостью. Я могу быть и кандидатом, и доктором богословия, и священником, и выше, но я не называю имен, кем угодно. А что в душе происходит? Душа видит истину Божию по силе жития, а не потому, что в мой компьютер я заложил из книг, из слов и из виденных каких-либо фактов и событий. Вот что такое богословие. Мы с вами, конечно, на лекциях чем можем заниматься? Конечно, только рациональным изучением многих вопросов. Но я вам скажу, что только то богословие имеет смысл, вот это рациональное изучение, только тогда имеет смысл, когда оно действительно помогает нам в нашей жизни. в нашей жизни, прежде всего, в нашей личной жизни, во-вторых, тех, кто идет на общественное служение в церкви, то есть священнослужителем, преподавателем, он должен, слышите, должен иметь возможность и знание дать ответ тем людям, которые действительно искренне интересуются, которых, может быть, смущают какие-то вопросы, которые что-то не могут понять. Задача священнослужителя, преподавателя – дать ответ, но какой? Опять с чем мы соприкасаемся? Как пишет апостол Петр, как пишет апостол Павел, с кротостью и благоговением. Вам подходит человек и говорит, я не верю в Бога, понимаете ли? Не верю. И поверить не могу. Чушь это какая-то. Можно, знаете, ах ты, еретик, как ты смеешь, да? С кротостью и благоговением, слышите, чтобы не ранить человека другого. Почему об этом говорю? Сейчас все сильнее развивается какой-то фанатизм. Сейчас столько праведников стало, которые не терпят грешников, готовы не знают, что с ними сделать. Забыли совсем, как нужно говорить слово людям с кротостью и благоговением каждому человеку. Тогда слово будет принято. Тогда оно может оказать самое полезное действие на душу человека. Слышите, помочь ему выйти из его заблуждения принесет ему пользу. Это, друзья мои, в высшей степени важно. Чем отличается, если кратко сказать, богословие от той же философии? В светских кругах это часто буквально смешивают. Просто богословие тоже та же философия, только занимается вещами религиозными. Нет. Нет. И, пожалуйста, запомните то принципиальное отличие философии от богословия, богословие от философии. Философия ищет истину. Слышите? Ищет мудрости. Философия. Ищу. Люблю мудрость, ищет мудрость, ищет на основании чего? Вот изучение всех этих вещей внешнего, если хотите, мира, внешнего и человеческого мира, ищет ее. Богословие же исходит из истины, которой есть Христос, есть Бог, есть Христос, исходит из нее. И с помощью этой истины пытается, я не говорю дает, а пытается дать верное решение тех проблем, которые возникают в жизни. Исходит из истины. Слышите, для чего разные вещи? Философия ее ищет, богословие исходит из нее. Поэтому построение в формальном плане часто можем найти много общего между богословием и философией. Посылки совершенно разные. Какой маленький вывод мне бы хотелось сделать, исходя из этого предисловия. Друзья мои, вы, конечно, должны будете учиться, учить, изучать, сдавать все, как и всегда, и все время было. Может быть, кто-то вонмет, да. Возьмите себе хотя бы одного святого отца, только не богослова, потому что там много, а аскетического отца, который научает духовной жизни. В день страничку заправила себе. Страничку. Ну, полстранички, уже трудно страничку. Читайте это. Читайте Авва Дорофея, читайте Иоанна Лествичника. Читайте Исаака Сирина, читайте Антония Великого, из «Добротолюбия». В их писаниях, во-первых, мы найдем такие мысли, от чего вы будете просто подскакивать от восторга. Но кроме этого, вы найдете в их словах действительную прям благодать Божию. Именно благодать Божию, которая питает душу. Мы должны питаться ими. Книга – – это пища. А в пище надо быть все-таки как-то разборчивым. И надо смотреть, но нужно есть. Нельзя оставлять душу голодной. Нельзя же питаться только одной мекиной, этими сухими трактатами богословскими, которые большую частью совершенно не питают душу, ничего не дают. Надо обязательно все за правила поставить, хоть полстранички, ну, страничку, ну, можно же прочитать, ну, можно. При этом, если какая мысль поразила, выпишите ее себе. Через некоторое время, когда вы откроете эту свою тетрадь, вы просто с огромным удовольствием прочтете эти выписанные мысли, и они станут таким подспорьем в нашей жизни, которому нет цены. Второе, о чем хочу сказать. Я вот пошутил, когда говорил, что ну, не молитвы же Иисусовой студентам духовной школы заниматься. Какой срам, правда же? Скажу вам, нет религии без молитвы. Вообще религии. А о христианстве и говорить нечего. Все это вздор будет, что мы отстоим на утренней молитве, на вечерней, отстоим, а то еще прокричим там изо всей мочи. Да. Песнопение на все, на литургии. А молиться кто будет? И можно, слышите, прожить всю жизнь, непрестанно повторяя слова молитвы и ни разу не помолившись. Вот ужас! То есть ни разу не соприкоснувшись с Богом. Молитва, знаете, что такое? Это выключатель. Вот, нажали, и свет пошел. Еще раз нажали, и нет связи. Тот, кто не молится, во веки веков не сможет никогда быть религиозным человеком. Вся его религиозность будет носить фальшивый характер. Из этой религиозности будут вырастать фарисеи, человекоугодники, которые будут угождать людям, чтобы ее хвалили, к ним убежали. Человекоугодники, а не священнослужители. Нет религии, слышите? Нет христианства, если нет молитвы. Но надо помнить, что молитвой называется вовсе не вычитывание молитв. Пожалуйста, можно робот заставить читать. Молитва – это не попугай, который произносит те же слова, да избавит Бог. Хочу вам так сказать. Если человек не понуждает себя к вниманию в молитве, то он, знаете, чем занимается? Он богохульствует. Если не верите, хорошо, сейчас сходите к ректору, подойдите к нему, повернитесь к нему и ха-ха-ха, ха-ха-ха, владыка, тра-та-та, тра-та-та, владыка, а какая погода, владыка? Я думаю, что больше 10-15 секунд вы там не простоите. Вы окажетесь уже за дверями. Вот это мы понимаем, да чего мы умные. Да, с ректором так нельзя разговаривать. С Богом сколько угодно. Он же нас не видит, правда же? И не слышит. Почему не видит? Потому что мы его не видим. И не слышат, потому что мы его не слышим. Какой ужас! Надо запомнить слова апостола Павла. Лучше пять слов умом, чем тьму 10 000 языком. Беда христиан настоящего времени, и уже, к сожалению, давным-давно это происходит, что мы непрерывно только языком молимся. Нет молитвы там, где нет внимания. Это надо, пожалуйста, запомнить. Нет молитвы. Нечего себя обманывать. Я удивляюсь, как мы себя обманываем причем. Причем кого? Себя. Ну ладно, человек, когда обманывает другого, какую-то выгоду еще кажется. Пусть липовую, но выгоду. А здесь самих себя. Надо это помнить, что молитвы нет без внимания. Поэтому нужно приучать себя к вниманию. Обращаю, друзья мои, на это внимание. К вниманию в молитве. Избави Бог привыкнуть, вы слышите, и считать молитвы пустословие, бессмысленное произнесение, без внимания, без души, без сердца. Избави Бог. Потому что то, когда мы еще не можем сосредоточить внимание, это понятно. Наш ум настолько слабенький, что мы только начали читать молитву, уже рассеялись. Этим-то можно не смущаться. А смущаться чем надо, когда я эту рассеянность принимаю за правило. Да, я рассеялся, опять вернулся. Вот, на всеношне, на литургии. Диакон произносит прошение. Почему бы вместе с ним не помолиться о страждущих, больных, плененных? Господи, помилуй их! Вы слышите? С вниманием, сознательно. Господи, помилуй их! К нам же обращается это. Господи, помилуй меня, грешного! Слышите? Еще раз говорю. Тот, кто не будет приучать себя к молитве, так это будет бесплодный мыльный пузырь, который может раздуваться очень здорово. Иногда так раздувается, говорят, маститый. И чем же он маститый? Годами. Ну, действительно. Действительно маститость. Митрой. Очень советуют люди, действительно опытные, во время богослужения учиться молитве, той же молитве Иисусовой. Учиться, вы слышите? Причем настойчиво учиться. Не как-нибудь, а настойчиво. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Стараться с вниманием, благоговением, с покаянием. Учиться надо. Вот сейчас я все, вот пять скажу молитв, пять скажу. Попробуйте. Ах, ты две сказал, на третий уже уехал. Искушение. Еще одну сказал, вообще улетел в небеса. Только таким образом, именно вот борясь буквально за это, тренируясь прям в полном смысле слова, можно научиться великому благу молитвы. Тот, кто этому научался, тот знает, какое действительно это благо. Потому что только через нее человек начинает, наконец, постигать Бога. То Бог как некая абстракция, какое-то отвлечение, какое-то существо, которое, не знаю, в каком созвездии там пребывает, или над всеми созвездиями. Да нет! Царство Божие внутрь вас есть, а не где-то такое за облаками. И задача человека – вот проникнуть туда, обратиться туда, внутрь, с тем, чтобы хотя бы немножко пережить его. Не теряйте, пожалуйста, времени, пока еще учитесь. Потом будете вспоминать с сожалением. Столько было времени, столько времени в храме, столько времени, когда читались молитвы, а я стоял и ловил журавлей в небе. Пустую. Часы, годы впустую. Ничему не научился, столько лет проучившись. Каким я был, таким остался. В каком смысле каким был? Все страсти, какие у меня были, все, и телесные, грубейшие, и тщеславие, и зависть, и лицемерие. Все во мне осталось до последнего. Все. Полный мешок под завязочку. И это называется «я окончил духовную школу». Простите, какую школу я окончил? Духовную? Но если бы духовный, я был бы уже немножко духовен. Какая школа? И кончал ли я ее? Я прошел ее, пробежал ее, а духовной школы и не коснулся. Это, я вам скажу, катастрофа. Это катастрофа. Ибо таким образом, если выходит один за другим, пастыри церкви, как мы говорим это, пастыри, которые не могут даже одной минуты помолиться, а только вычитывают, тогда что проку, что случится с нашей церковью? Вы слышите? Случится то, что случилось уже в начале 20 века. Вы знаете, что дух творит себе формы. Состояние духа определяет всю жизнь человека. Пока есть душа в человеке, он жив. Вылетела душа, он начинает разлагаться. Внешние события очень часто свидетельствуют о чем? О поражении духа. Если вы вспомните, что писали наши святые, я говорю о Серафиме Саровском, Игнатии Брянчанинове, Феофане Затворнике, Иоанне Кронштадтском, плакали и рыдали, знаете о чем? О состоянии, духовном состоянии нашей церкви. Кстати, наши историки подчас интересно пишут о чем угодно, о каких угодно причинах революции, только об одной мы не пишем. Мы какими были, мы, я говорю, члены церкви, какими были. Вот что привело к страшным, жутким событиям и внешней жизни. Надо же это понимать, и насколько это возможно противостоять возможным последствиям такой жизни, и нашей личной, и общественной. Ну, что еще мне бы хотелось сказать? Вот святитель Филарет Дроздов, который фактически покровителем всех наших школ московских, да, знаете, о чем он сетовал? Я специально выписал с тем, чтобы вам зачитать. Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Это он писал о состоянии монашества. Монашество все хочет больше богомольцев. Ну, особенно, конечно, каких богомольцев? Ну, человек, кто побогаче, естественно, сами понимаете, да. Все богомольцы. Слышите, как он пишет? Не хватает вкуса к безмолвию и нестяжанию. Обращаю на это внимание, вы знаете, по какой причине. Не буду комментировать. А еще одно. Праведно ли строить церкви, храмы, не только без нужды, но и при избытке, по одному произволению, произволу. Он пишет о чем? Что вот эти купцы и прочие. Ты построил церковь здесь, а я рядом поставлю еще лучше. Ты поставил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. И строили не потому, что есть необходимость в данном случае для людей, а только потому, что вот мне так захотелось по произволению. Или, как сейчас, только потому, что там была церковь. А сейчас она нужна там или нет в этой деревне, когда никого нет? Или, если бы надлежало объявить войну, какой одежде объявить войну, то, по моему мнению, не шляпам священнических жен, но... Ой, даже мне страшно читать, но это же святитель Филарет написал, а не я тут ни при чем. Да. Но великолепным рясам архиереев и священников. По крайней мере, это во-первых, но сие-то и было забыто. Слышите, какие вещи? Ой, ну это прям, да, это нехорошо, да, даже и повторять нехорошо, это, да, нехорошо, нехорошо, ой, как нехорошо, повторять такие вещи, нельзя повторять. Ну, хорошо, это так, я просто сделал кратенькое вступление, так, ну, в качестве, ну, чтобы мы же должны с вами немножко так познакомиться, Ну, а теперь я хочу вас познакомить с тем, чем мы будем с вами заниматься в этом году. Сейчас я вам объясню все. Все темы объясню, и потом мы с вами будем гулять целый год. Зачем, когда уже все знаем? Правда же? Это очень здорово, мне это очень нравится, чтобы не тратить время по-пустому. Но объясню те темы. Ну, может быть, мы все даже из этого и не рассмотрим, ну, неважно. Все-таки я скажу, какие темы у нас на повестке дня стоят. Ну, такая тема, которая, как ни удивительно, вдруг сейчас, время от времени, смотрю, вдруг появляется на экранах телевизоров, в печати, тема происхождения христианства. В каком смысле появляется? Кажется, о чем говорить? Ну что вы? Вспоминают вещи, вспоминаете, это самое удивительное. Я не знаю, кто это, или невежды, или действительно лукавые и злые борцы против христианства. Вспоминают такие вещи, которые давно были разгромлены с научной точки зрения в пух и прах. Просто все до основания. Например, мифологическую гипотезу происхождения христианства, что христианство – это миф, никакого Христа не было, и никаких там апостолов не было, и что вы сочиняете? Да, вообще никого не было. Все это мифы, взятые из Индии, из других, из Греции, из Рима, из Сирии. Читаешь, слушаешь, думаешь, ну какой-то сидит хитрый, лукавый и злой. Сейчас я подброшу. Люди-то незнакомые. Это же мифологическая гипотеза давно была. Она возникла в 18 веке. Кто это помнит-то сейчас? Уж, наверное, все забыли. И вот тут-то мы и воспользуемся. Как обманщики, знаете, делают. К сожалению, вы знаете, пропагандируют. И придется вам отвечать. А не миф ли это Христос? А не выдумка ли это? Не сочинение ли это? Увы, вот эти невежественные, просто невежественные, потрясающие, я вам скажу, и эти идеи опять вдруг поднимаются. Почему это невежественно? Потому что сохранилось столько исторических свидетельств, бесспорных, абсолютно, причем не только христианских, писателей, а совершенно светских, которые с негодованием смотрели на христианство, как на какую-то чушь какая-то. Это из крупнейшие историки. Историки писали – Тацит, Светоний, Плиний-младший. Это языческие. Их труды стоят в Академии наук, где все это содержится. И вдруг эти... Даже я боюсь сказать невежды, это не невежды, это обманщики. Вдруг опять начинают говорить об этом. Но вот ведь, ну, немножко просто надо это знать о свидетельствах как христианских, так и нехристианских, с тем, чтобы могли ответить действительно. И, конечно, в связи с этим нужно знать, что это за точки зрения. Я вам назвал мифологическую школу, а социально-экономическая – гипотеза, что это, знаете, возникло, создал кто-то, да, мог, создал эту религию как выражение протеста низших слоев общества против бесправия, эксплуатации, подавления и так далее. Господи, такие, Ну, глупости такие писали, ну что делать? Вы-то должны познакомиться, хотя бы немножко знать суть этих идей и ответ. Причем ответ должен быть не просто наши эмоции, как я сейчас вам говорю, а когда мы будем с вами проходить, я вам приведу факты, научные, исторические факты, каково действительно было положение тех же трудящихся, тех же рабов, тех же наемников в те времена. Могло ли это все иметь место, о чем говорят? Ну и, конечно, эволюционная гипотеза, которая вообще рассматривала возникновение христианства из различных религиозных и философских течений и взглядов, которые имели место до христианства и которые, налагаясь друг на друга, взаимообщаясь, в конце концов создали вот то, что именуется христианской религией. Да. Вы знаете, иногда вот не хватает даже хладнокровия, когда слышишь какие-то совершенно безумные вещи. Когда просто вам безумие говорят. Но не хватает хладнокровия. Какой, где там Христос и его рыбаки-апостолы? Из каких они интересны, этих ветвей религиозного и философского знания могли создать эту религию? А до них ничего не было. Просто услышите? До них не было ничего никакого христианства, никаких идей. Сам Энгельс, уже, наверное, ему, знаете ли, он потом уже корчился, наверное, не знаю, что сказал, что христианство возникло внезапно. И возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Проговорился. Вот ведь искушение какое. Потом локоток кусал, конечно. Да. Но это просто под корень рубит все эти эволюционные гипотезы. Ну вот. Одной из тем будет, конечно, у нас о Боге. И богопознание – это то, о чем сейчас я говорил. Но здесь мы с вами должны будем вообще поговорить об интересной теме, очень интересной, о возможностях вообще человеческого познания в области научной, в области философской. Ну, возьмем мы и пофилософствуем, а что нам стоит, правда? У нас же уже было введение в философию где-то. Возьмем и начнем философствовать, и посмотрим. Это очень интересно, кстати, что говорят ученые, что говорят философы о возможностях вообще человеческого познания, о его пределах, о его ограниченности. Это очень важная такая тема, с которой вы будете постоянно встречаться. Потому что, знаете, да, наука все знает, религия основывается только на вере. Наука – это знание, религия – это вера. Ай-яй-яй. Вот знаете, вот такой лозунг бросят, а объяснить не хотят. Оказывается, все научные познания, по крайней мере, хоть сейчас скажу, это есть ничтожный островок в бесконечном океане непознанного. Вот что такое все научные знания. Они примерно таковы. Я подхожу к океану, черпаю полную кружку оттуда, смотрю туда и говорю. А мне говорили, что в океане киты водятся. Чушь какая! Придумали же, представляете? Вот я сам смотрю, а не кто-нибудь. Вот познание мое, точное познание. Я все изучил, что в кружке. Посмотрел, никаких китов нет, нет Бога. Хочу вам сказать, с точки зрения науки, который утверждает, что познавательный мир человека бесконечен, никогда, ни сейчас, ни в каком будущем нельзя будет сказать, что нет Бога. Скажет только что, я не знаю. Там же океан, в моей кружке нет. Но там в океане, может, и водятся киты. Вот, поэтому о возможностях познания мы, конечно, поговорим. Вот. И поговорим, конечно, о возможностях, я говорю, научного, философского и богопознания. Это такой один из важнейших таких разделов. То, что сейчас мы с вами затронули. Еще одна тема, которая сейчас встала с особой остротой на повестку дня в современном мире, европейском мире прежде всего. Я бы сказал так, в бывшем христианском мире, потому что Европа уже не христианская, там уже так его мало осталось. Тема, которая сейчас, вы знаете, муссируется вовсю. Тема «Один Бог во всех религиях». Причем этой теме придал такой мощный стимул и такую силу не кто-нибудь, как папа Иоанн Павел II. Он первый созвал Всемирную конференцию представителей всех религий. Это было в Ассизе в 86 году, прошлого столетия. Первый, на котором кто там приехали? Что вы? Не только он сам был, не только там кардиналы и архиереи католические, не только православные митрополиты и прочие, не только там протестантские и прочие, шаманы всякие были. И они все вместе возносили молитвы единому Богу. Слышите? Я думаю, какой же неумный был апостол Павел, он не знал этого. И умолял христиан, говорит, я хочу, чтобы вы приносили жертву Богу, а небесам, небесам. Слышите? Оказывается, он называл их бесами, тех богов, которым они служили. Так одному Богу они молились или нет? Таких вещей не понимают. Да? Не понимают, думаете? Не понимает простой народ, необразованный народ, который очень легко сбить с толку. И действительно говорят подчас, а не все ли равно, всюду один Бог? Нет! Нет! А что нет? А дело вот в чем, что в каждой религии свой образ того, кого называют Богом. И в каждой религии поклоняется этому образу, а не тому единому Богу, о котором подчас уже в этих религиях нет никаких знаний. Слышите? Образу. Даже в христианстве сам Господь Иисус Христос называется образом Отца. Каждый религий поклоняется образу Бога, а этот образ может быть действительно богоподобный, а может быть, дьяволоподобный. «Не всякому духу верьте, – пишет апостол Иоанн Богослов, – а испытывайте духом». Духов испытывайте. Не один Бог во всех религиях, а Богом для каждой религии является вот этот свой, и он может быть где-то Богом, а где-то сатаной. И теперь давайте все вместе молиться единому Богу, что наделал Папа. И с тех пор, с 86 года, до сих пор, каждый год созываются эти конференции, внедряется эта идея, вдалбливается, вы слышите, вдалбливается эта идея, на которых присутствует он сам, этот папа, присутствовал уже присутствовал Константинопольский патриарх, присутствует, ну, присутствуют многие иерархи. Вот что происходит. О, это одна из страшных идей, которая сейчас призвана разложить христианское сознание. Если Христос не истина, а истина во всех религиях, тогда простите, перед чем оказываемся? Что это такое? Значит, Христос не важен, он нам не нужен. Не все равно кланяться Будде или Христу. Вы слышите, что такое кланяться? Поймите, верить – это значит уподобляться вот тому, в кого мы верим. Следовать идеалу тому, кому мы поклоняемся. Надо это иметь в виду. Это очередной очень сильный удар по христианству. Не знаю уж, сознательно он производился этот удар. Вот я затрудняюсь уже сказать, как-то не хочется мне верить, чтобы папа сознательно это делал. Но, судя по его очень многим шагам, тут что-то дело нечисто. Да, затем у нас будет тема спасения. Ой, как это важно, спасение. Потому что и материализм, материалисты говорят о спасении, и спиритуалисты говорят о спасении, да, и христианство говорит о спасении. Что это такое? Да, наверное, надо это все-таки заняться. Что это? А если спасение, мы говорим о христианстве, то сразу вопрос какой? А что это такое грех? Что значит спасение от греха? Где этот корень? Что это? Почему это мешает человеку? Что такое грех, действительно? О, это очень, очень серьезный вопрос. И поэтому, может быть, мы здесь даже с вами коснемся немножко темы, которой вы наверняка касались. Это о том повреждении, которое святые отцы назвали повреждением, а которое католическое богословие назвало первородным грехом. Этого в святоотеческой литературе нет. Есть первые повреждения, есть первородные порчи, как пишет Макарий Великий, как говорит Василий Великий. Да, об этом. Что это такое? А почему это нужно? О, друзья мои, это очень серьезно. Главнейший вопрос, без понимания которого мы окажемся с вами в беспомощном положении. А что же совершил Христос? Почему Он Спаситель? Что изменилось? Разве люди стали лучше? Разве они стали бессмертны? Разве они стали святы? Это уже с одной стороны. С другой стороны, кого он спас? Опять вопрос, кого он спас? Небольшую группочку только святых людей? То есть только христиан? А из христиан только православных? А из православных кто? Но я-то православный, а вот он уже, как он православный, чушь какая. Кого же он спас? Это небольшая группа, да? Остальные все погибнут. А как же он спаситель? Как понимать? Понимаете, какие вопросы возникают? И они, кстати, постоянно возникают. Их постоянно задают. Значит, он пришел для спасения только совсем небольшой горстки людей из миллиардов человечества. Только христиан, а из христиан только православных, а из православных только те, которые действительно являются праведными. И все. Остальные все пойдут в бесконечные мучения. Бог сотворил людей, зная, что они пойдут в бесконечные мучения, и дает им жизнь. Вот такой вопрос задают. Так что и об этом надо поговорить, о жертве Христовой, что же она принесла, что он сделал, действительно. Что значит он спас, зачем надо было страдать? Разве Бог не мог сам? Зачем нужна была жертва? Зачем крест? Разве он не всемогущий? Я не знаю, проходили вы это или нет, но вопрос, который постоянно... Кстати, иногда на очень высоком... Я помню, читал лекцию в университете в одном, ректор, потом с ректором пили чай, потом... И он мне такой прям вопрос задал, академик. Академик Российской академии наук, да. Вот какие вопросы. Вот так. Ну, поговорим немножко о таинствах. В каком смысле? У нас же апологетика с вами, вы же понимаете, а не догматика. А таинство – это не магия или разве? Вот взяли человека, например, и пока он спит, его раз – и постригли в монахи. Проснулся – поздравляем тебя, отец Ануфрий. Как? Он же лежит одетый, все. Так, простите, можно, когда человек ничего не понимает, совершать над ним таинство или нет? Начинает пожимать плечами. Или нельзя? Или можно? Все те, которые собрались вокруг, были монахи, они верили все. Они, и по вере их, теперь он отец Ануфрий, а был Иван. Вопрос становится о крещении, сколько из-за этого шуму тоже, да. Можно ли крестить? Когда лучше крестить? В каком, когда таинство совершается? Совершаются ли они, как говорят католики, в силу совершенного действия ex opera operatum? Или совершается только тогда, когда у человека есть вера, у самого вера? Или, может, не обязательно, чтобы у самого вера? Одна, простите меня, баба пришла, баба, и к батюшке говорит, я хочу поисповедоваться за моего мужа. Он, да нельзя же, да я знаю все его грехи, батюшка. Вот я за него хочу поисповедоваться. Батюшка оказался такой упрямый, так и не поисповедовал. Это ужасно. А уж тем более он отказал и причащаться за него. Нет, ну это странное дело. Ну, батюшка, ну крестить-то можно же. А почему ж нельзя исповедовать, причащать? Итак. Магия или таинство? При каком условии действительно таинство совершается? Только когда оно сделано, можно ли заставить Духа Святого войти в человека, произведя над ним соответствующие действия и прочитав молитвы? Или нельзя? Дух Святой подчиняется, в конце концов? Знаете, как в шамансе, там главное произнести соответствующие действия и слова, и все, и магическая сила никуда не денется. А Духа Святого можно? Вот отсюда возникает вопрос и о крещении, о Евхаристии, мы поговорим о священстве, о браке, попытаемся хотя бы немножечко, да, поговорить об этих вещах. Так. Ну вот, и, может быть, еще раз обращаясь к вопросу, кто спасется, мы говорили о жертве Христовой, разберем разные точки зрения на этот вопрос. Их несколько точек зрения. Есть формально-каноническая точка зрения, по которой спасается только тот, кто принадлежит по крещению к церкви, то есть только православные. Если он крестился в православии. Если этого нет, он не может спастись. И вообще даже, если не крещен, не может спастись. Все некрещенные погибают. Понятно вам? Младенцы не успели крестить, и идет в муки вечные. Почему? А потому что некрещенный. Формально-каноническая точка зрения. Кому-то нравится она даже очень. Но это нравится тем, кто считает себя уже так крещенным. Да, есть точка зрения теософская, противоположная. Они говорят, оставьте вы все эти бредни, что один Христос есть истина. Что за чушь? Будда такая же истина, как и Христос. Или какой-нибудь там Заратустра. При чем тут? Никакого не имеет значения. Знаменитый йог Рамакришна прямо заявил, неважно, главное – внутренняя созерцательная жизнь. И тогда ты можешь стать и Христом, и Буддой, и богиней Кали, и что угодно. Неважно. Все могут достичь этих высот, высот очищения и стать, в конце концов, богами. Это теософская точка зрения. Наконец, еще одна точка зрения, которую можно назвать сотериологической, говорит, спасение происходит только через Христа. Только. Он действительным и полном смысле слова «спаситель». Спаситель не какой-то кучечки только праведников. Но, как сказал, я пришел призвать грешников к покаянию. Светит, как солнце на праведных и неправедных, дождит на праведных и неправедных. То есть точка зрения, которая говорит о том, что в конечном счете спасение возможно всем, но. И это «но» очень носит тяжелый характер. Как написал один из святых, хотя гиенна и будет ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. То есть, оказывается, даже если спасение всем, то многим, которые здесь ведут бессовестный образ жизни, придется там тяжело страдать. Страдать не тем, что бесы его будут жарить, конечно, на сковородках, а страдать от открывшегося действия страстей, который невозможно там будет удовлетворить. И уж каким образом там, как произойдет это выжигание этих страстей? Григорий Богослов писал, что для многих будет посмертное огненное крещение, самое тяжелое и самое трудное. Крещение. Как писал апостол Павел, дело каждого испытано будет огнем. У одного дело останется, у кого было построено оно было из золота, драгоценных камней, а у кого из соломы и дров, и дерева, сгорит это дело. И сам спасется, но как бы из огня. Знаете, человек спасает от пожара. Погиб? Нет, сам он спасся. Как? А безо всего остался. Но спасся, верно, жив. Вот такой образ пишет апостол Павел. Вот о таком говорит эта сотериологическая точка зрения. Вот, и в связи с этим она апеллирует к двум разрядам, да, отцов. Одни отцы говорят, святые отцы православной церкви, говорят, что праведники будут спасены и будут наслаждаться вечной радостью, а грешники подвергнутся бесконечным мучениям, бесконечным, конца не будет. Другие отцы, и, кстати, богослужебные книги наши, говорят о другом. Они говорят о том, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Другая – это точка зрения. И вот парадоксальный ответ Церкви на это. Оказывается, Церковь на своих соборах не осудила ни тех, которые говорят, что будут бесконечные муки, и установится вечный дуализм добра и зла, Бога и гиенны. Не осудила и тех, которые говорят, что нет, спасутся все, хотя многие пройдут через страшные испытания и муки. Ни тех, ни других не осудила. Никого. То есть, таким образом, она оставила что? Показала, что это есть тайна вечной жизни, которую нам, видимо, трудно понять, но над которой человек может, христианин, размышлять, это, может быть, ему будет полезно.